Глава шестая. В город я вернулся голодным. Забытый обед соблазнительно всплывал в памяти, и острый аппетит гнал меня вверх по узкой улочке к дому. Было уже темно, когда я шагнул через порог, гадая, разведен ли у меня огонь. Ночь выдалась холодной, и я передергивался при мысли об очаге, полном холодной золы. К своему радостному удивлению, в гостиной я обнаружил жаркий огонь в вычищенном очаге. Но отметить эту неожиданность я едва успел, потому что нашел причину удивиться еще раз. Кресло, в котором я обычно сидел перед камином, было уже занято. Человек в нем скрестил руки на груди и вытянул ноги на ковре. Каким бы близоруким я ни был, каким бы обманчивым ни казался отблеск огня, мне не понадобилось долго всматриваться, чтобы узнать в этом человеке мистера Хансдена. Разумеется, его появление не доставило мне удовольствия, особенно после нашего расставания накануне. Поэтому я, пройдя к камину и разворошив угли, произнес «Добрый вечер». Так негостеприимно, как только мог, однако про себя я гадал, что привело его сюда, а еще чем вызвано его столь живое вмешательство в мои отношения с Эдвардом. Видимо, именно Хансдену я был обязан своим желанным увольнением, тем не менее я не мог заставить себя расспросить его, выказывая любопытство. Пусть объяснится, только если захочет сам, ведь первый шаг тоже сделал он. «Вы мой должник, вам следовало бы поблагодарить меня», — такими были его первые слова. «Вот как?» — отозвался я. «Надеюсь, мой долг не очень велик». Для тяжких обязательств такого рода я слишком беден. Тогда можете сразу же объявить себя банкротом, потому что это обязательство окажется для вас неподъемным. Когда я пришел, то увидел, что огонь погас, поэтому снова развел его и заставил эту надутую растяпу, здешнюю служанку, раздувать его, пока он не разгорелся как следует. Ну, а теперь можете меня благодарить. Только после того, как что-нибудь съем». Я не в состоянии выражать благодарность, пока умираю с голоду. Я позвонил и велел принести чаю и какого-нибудь холодного мяса. «Холодного мяса», — повторил Хансден, когда за служанкой закрылась дверь. «Да вы чревоугодник. Мясо с чаем. Этак вы умрете от обжорства». «Вряд ли, мистер Хансден. Не противоречить ему я не мог. Меня раздражали и голод, и неожиданный визит Хансдена, и грубость манер, которую он продолжал проявлять». «Характер у вас сварливый, от переедания», — сказал он. «Откуда вам знать?» — возразил я. «Вы, похоже, привыкли судить, ни в чем не разобравшись толком. А я сегодня не обедал». Я высказался резко, почти грубо, но Хансден в ответ только заглянул мне в лицо и рассмеялся. «Бедняга», — запричитал он. «Не обедали сегодня, да? А, с чего бы это? Хозяин, видно, не отпустил вас домой. Уильям, неужели Кримсворт морил вас голодом в наказание?» «Нет, мистер Хансден». К счастью, в этот неловкий момент принесли чай, и я сразу набросился на хлеб, масло и холодную говядину. Немного утолив голод, я так раздобрился, что посоветовал мистеру Хансдену подсаживаться к столу и последовать моему примеру, если есть охота, вместо того, чтобы сидеть и глазеть. «Не, что-то не хочется», — отозвался он, дернул шнур звонка, вновь вызвал служанку и потребовал стакан воды из-под тоста. «И угля», — добавил он, — «пусть у мистера Кримсворта огонь горит пожарче, пока я здесь». Пока исполнялись его приказы, он придвинул кресло к столу и устроился напротив меня. «Итак, вы, похоже, остались без работы», — продолжал он. «Да», — подтвердил я, и поскольку был не расположен выдавать свое удовольствие, а также, подчиняясь прихоти момента, сделал вид, будто случившееся принесло мне больше вреда, чем пользы. «Да, по вашей милости, Кримсворт выставил меня, едва дав время собраться, и, насколько я понимаю, все дело в каком-то вашем поступке в городском собрании». «Да? Он и об этом упомянул? Заметил, значит, как я подавал знаки ребятам? И как же он отозвался о своем приятеле Хансдене? По обыкновению, одобрительно. Он назвал вас предателем и негодяем. Как плохо он меня еще знает. Я осторожен, сразу не показываю, каков я на самом деле. А наше с ним знакомство только начинается. Но он увидит, какими ценными качествами я наделен, притом превосходными. Хансденам нет равных, когда надо изобличить мошенника. Отъявленный бесчестный мерзавец, добыча прям-таки созданная для них, заметив такого, они его уже не отпустят. Давеча, вы говорили, что я привык судить. Так и есть. Это свойство нашей семьи, передающееся из поколения в поколение. У нас чутье на жестокость. За милю распознаем подлеца. Мы прирожденные реформаторы, причем радикального толка. Я не смог бы жить с Кримсвортом в одном городе, каждую неделю встречаться с ним, наблюдать его поступки по отношению к вам. В сущности, дело не вас, а вопиющей несправедливости, с которой он ущемляет ваше естественное право на равенство. Так вот, я не смог бы видеть все это и не чувствовать, как во мне начинает действовать ангел или демон нашего рода. Я подчинился инстинкту, выступил против тирана и разорвал цепи. Этот монолог заинтересовал меня, потому что не только содержал указания на особенности характера Хансдена, но и объяснял причины его поступков, и заинтересовал настолько, что я позабыл ответить на него. Так и сидел, молча, захваченный потоком мыслей, которые он вызвал. «Вы благодарны мне?» — наконец спросил Хансден. «Я и вправду был благодарен, или почти благодарен, и в тот момент он мне даже нравился», хоть и признался, что совершил свой поступок не ради меня. Но человеческая природа причудлива. Утвердительно ответить на прямой вопрос было невозможно. Я заявил, что не чувствую и тени благодарности, а Хансдену посоветовал поискать награды для себя, как для заступника, в ином мире, поскольку в этом он вряд ли ее найдет. В ответ он назвал меня бессердечным аристократишкой, а я напомнил, что по его милости лишился последнего куска хлеба. «Грязный это был хлеб, приятель», — воскликнул Хансден. «Грязный и опасный, и получали вы его из рук тирана». «Я же говорил, этот ваш Кримсворт — тиран. Он тиранит своих рабочих, конторских клерков, и когда-нибудь, глядишь, начнет тиранить и жену». «Чушь. Хлеб есть хлеб, а любое жалование все-таки жалование. Я своего лишился, и не без вашей помощи». «В ваших словах есть смысл», — наконец согласился Хансден. «Признаться, ваша практичность меня приятно удивило. А я уже, получив шанс понаблюдать за вами, думал, что вновь обретенная свобода вызовет у вас прилив сентиментального ликования, заставив хоть на время забыть о предусмотрительности и благоразумии. Но вас не собьешь с мыслей о насущном, так что вы теперь выросли в моих глазах». «Не собьешь с мыслей о насущном? А как же иначе? Жить-то мне надо. А без того, что вы назвали насущным, не проживешь. Но получить его мне неоткуда, разве что заработать. Но вы, повторяю, отняли у меня эту возможность». «И что же вы намерены делать дальше?» — преспокойно спросил Хансден. «У вас ведь есть влиятельные родственники. Полагаю, скоро вам подыщут другое место».
«Влиятельные родственники? Кто? Я бы хотел услышать их имена».
«Сикамы. Вот еще. Я с ними порвал». Хансден недоверчиво уставился на меня.
«Порвал», — подтвердил я, — «притом окончательно».
«Вы, Уильям, должно быть, имеете в виду, что это они с вами порвали?»
«Считайте, как вам угодно. Мне предлагали покровительство при условии, что я стану священником. Я отклонил и это условие, и предложенное вознаграждение. Покинув своих недружелюбных дядюшек, я решил отправиться к старшему брату, из любящих объятий которого меня безжалостно вырвал посторонний человек. Короче говоря, вы».
Излагая все это, я невольно улыбнулся, и подобное малозаметное проявление чувств возникло в тот же момент на лице Хансдена.
«А, ясно», — отозвался он и заглянул мне в глаза так, что можно было даже не сомневаться. «Он смотрит мне прямо в душу».
Просидев минуты две, опираясь подбородком на руку и продолжая старательно изучать мое лицо, он, наконец, продолжал.
«Значит, вы и вправду не рассчитываете на сикамов?»
«Ни на что, кроме неприятия и отторжения. Ну, вы ведь уже спрашивали, зачем повторяться? Разве позволительно рукам, испачканным конторскими чернилами и жиром от шерсти с фабричного склада, когда-нибудь вновь соприкоснуться с руками аристократии?»
«Да, этого непросто добиться. Судя по внешности, чертам речи, почти по манерам, вы истинный сикам. Странно, что от вас отреклись.
И тем не менее. Так что не будем больше об этом. Жалеете?
Нет.
Отчего, юноша?
Эти люди не из тех, кому я мог бы испытывать хоть какую-то симпатию.
Однако вы один из них.
И это всего лишь доказывает, что вы судите о том, о чем понятия не имеете. Я сын своей матери, но не племянник своих дядюшек.
Тем не менее, один ваш дядюшка — лорд, хоть и не знаменитый и не особенно богатый, другой — почтенная особа. Житейской выгоды не следует пренебрегать.
Вздор, мистер Хансден. Вам следовало бы уже понять, даже будь у меня желание подчиниться дядюшкам, я не сумел бы раболепствовать перед ними настолько искусно, чтобы снискать их благосклонность. Я пожертвовал бы своим комфортом и взамен все равно не получил бы их покровительства.
Вполне вероятно.
И вы рассудили, что разумнее всего для вас полагаться исключительно на себя.
Именно. Мне придется полагаться на себя до самой смерти, ибо я не могу ни понять, ни принять, ни изобрести решений, которыми пользуются другие люди.
Хансден зевнул. Ну что ж, одно мне совершенно ясно. Все это меня не касается.
Он потянулся и снова зевнул.
Хотел бы я знать, который теперь час. На 7 у меня назначена встреча.
Мои часы показывают без четверти 7.
«Пойду, пожалуй», — Хансден поднялся.
«Так вы больше не вяжетесь в коммерцию?» — спросил он, облокотившись о каминную полку.
«Думаю, нет».
«Вяжетесь, сделаете глупость. Вам бы лучше обдумать предложение дядюшек и согласиться служить церкви.
Не раньше, чем я сумею полностью преобразиться внешне и внутренне. Хорошими священниками способны быть лишь лучшие из людей.
Да ну!
Вы думаете?» — саркастически перебил Хансден.
«Да, и убежден в своей правоте. Но поскольку качествами, необходимыми хорошему священнику, я не обладаю, то предпочту скорее нищету с ее лишениями, чем дело, для которого не создан.
На вас не угодишь. Коммерсантом или священником быть не желаете, юристом или врачом не можете, а жизнь джентльмена вам не по карману. Могу лишь посоветовать вам пуститься в путешествие».
«Что? Без денег?»
«Ради денег, юноша. Вы же говорите по-французски, наверняка со скверным английским акцентом, но говорите. Отправляйтесь на континент, авось подыщите себе там занятия».
«Бог свидетель, я бы с радостью, с невольным пылом воскликнул я».
«Так поезжайте, что вам мешает, черт возьми? Если не сорить деньгами, то до Брюсселя, к примеру, доберетесь за 5-6 фунтов».
«Нужда научит, если сам не справлюсь».
«Вот и отправляйтесь. А когда будете на месте, призовите на помощь разум. Брюссель я знаю почти как Энн, и, по-моему, такому человеку, как вы, он подходит больше, чем Лондон».
«А работа?»
«Мистер Хансден, мне надо туда, где я смогу получить работу. А как же я раздобуду рекомендации и заведу полезные знакомства в Брюсселе?»
«Слышу голос осторожности. Не в ваших правилах делать шаг, не прощупав прежде каждый дюйм пути».
«У вас найдутся бумага, перо и чернила?»
«Надеюсь». Я поспешно положил перед ним письменные принадлежности, уже догадываясь, как он намерен поступить.
Он сел, написал несколько строк, свернул лист, запечатал, надписал адрес и протянул мне.
«Ваше благоразумие. Вот проводник, который сокрушит первые трудности на вашем пути.
Юноша, мне уже известно, вы не из тех, кто спешит сунуть голову в петлю, не узнав, сможет ли выбраться из нее. И в этом вы правы. К опрометчивым людям я не питаю ничего, кроме отвращения. Ничто не заставит меня протянуть им руку помощи. Если человек не думает о себе, то в делах друзей он в 10 раз безрассуднее».
«Это, видимо, рекомендательное письмо?» — спросил я, взяв запечатанный листок.
«Да, оно избавит вас от риска полной нищеты, которую, как мне известно, вы считаете позором, если уж на то пошло, как и я сам. У человека, которому адресовано это письмо, найдется 2-3 приличных места и рекомендации для них».
«Это меня устраивает», — ответил я.
«И где же слова благодарности?» — осведомился мистер Хансден.
«Или вы не умеете выговаривать «спасибо»?»
«У меня есть 15 фунтов и часы. 18 лет назад их подарила мне крестная, которую я никогда не видел». «Не впопад», — ответил я, мысленно называя себя счастливейшим из смертных и обещая не завидовать никому во всем христианском мире.
«А благодарность?» «Мистер Хансден, я уеду в самое ближайшее время, если повезет, завтра. Я не останусь в Н ни единого лишнего дня».
«Замечательно. Только следовало бы отдать должное и помощи, которую вы получили, и поживее. Вот-вот пробьет 7, я жду благодарности».
«Разрешите пройти, мистер Хансден? Мне нужен ключ, лежащий вон там, на каминной полке. Надо бы уложить вещи перед сном».
Часы в доме пробили 7.
«Дикарь», — сказал Хансден, взял свою шляпу с буфета и вышел, посмеиваясь.
Я бросился было за ним, в самом деле намереваясь покинуть Энн на следующее утро и зная, что другого случая попрощаться с ним уже не представится. Хлопнула входная дверь.
«Пусть идет», — решил я. «Мы еще встретимся когда-нибудь».